студии Олег Обухов. Здравствуйте. К прямому эфиру радио «Спутник». По телефону присоединяется мой коллега Алексей Красильников. Леша, привет.
Привет.
Сумасшествие или новые формы, кризис идей или безграничная самореализация, извращение или креативные вызовы. Сложно однозначно сказать, к чему именно самоизоляция приводит популярных видеоблогеров, которые в условиях снижения рекламных бюджетов готовы пойти на что угодно.
Вот ты правильно подмечаешь, что у процесса как минимум две причины. Ну, во-первых, долгое сидение дома ограничивает деятельность, поэтому вход и идет, возможно, что-то, не знаю, детское, что-то нелепое, что-то мерзкое. Но точно так же на такие же шаги толкает и возможное снижение рекламных потоков, потому что кликбейт, он в видеопространстве тоже кликбейт. И чем-то вызывающим привлечь внимание намного проще.
А как быть с какими-то границами, нормами, привычками относительно того, что называется нормальным? Как милая болтовня за бокалом любимого напитка переросла сначала в миленький подушка-челлендж, когда из подушек делают платья, а затем все вылилось в жесткие батлы с безумными заданиями. Оголиться в прямом эфире или высыпать, вылить на голову увесистую смесь чего-нибудь неестественного.
Но давай будем честны, мы с тобой с миром видеоблогов и инстаграм-блогов соприкасаемся достаточно слабо.
Да.
Но это работа на другую аудиторию, которая покупает охотно что-то, что для нас с тобой считается очевидным, простым, неинтересным. Поэтому, если посмотреть на перечень того, что вот, например, Ивлеева заставила делать Тимати, и наоборот, ну да, для нас это дико. А вот для онлайн-пространства значительная часть этих вещей избита и не нова. Вопрос в том, чего в этом больше? Люди все-таки дурачатся или что-то с этого хотят получить?
Вот как раз этот момент раскрывает блогер Ирина Матрешкина.
Во-первых, это сейчас очень популярно, многим нравится, тем более сейчас такое непростое время, когда народ сидит дома, все в негативных эмоциях, и подобные батлы, челленджи, мне кажется, поднимают настроение людям, немножечко добавляют каких-то позитивных эмоций вообще в нашу такую непростую в данной ситуации жизнь домашняя, потому что невозможно все время зацикливаться только на каких-то новостях, а это такая легкая разгрузочка и для публики, для подписчиков, ну и для нас немножечко переключиться с каких-то насущных тем на такую более легкую волну. Конечно, все ради хайпа, естественно, а как по-другому?
Ты знаешь, Леш, вот с трудом представляю, чтобы блогеры с миллионами подписчиков что-то делали просто так. Давай не забывать, бюджеты рекламодателей резко сокращены по понятным карантинным причинам. Вдогонку к этому многие производители стараются избежать упоминания их товаров в роликах, которые связаны с коронавирусом.
Я вот сейчас услышал у Ирины Матрешкиной фразу «все ради хайпа». Согласишься или нет, что столько стали этими словами объяснять? Все, что угодно происходит, почему? Ну, все ради хайпа. Это, как это сказать, это поверхностное объяснение, которое причин-то реальных не показывает, а к тому моменту, который ты обозначил, я бы действительно призадумался, потому что ведь многие площадки не монетизируют видео, в которых есть упоминание коронавируса, пандемии, COVID-19, вот YouTube, например. И поэтому, если что-то такое и приходит в онлайн-пространство, оно по умолчанию уже не будет монетизировано. Я вот сталкивался с такой ситуацией, у меня знакомый пожаловался, говорит, а мы ничего не можем об этом сделать. Мы даже не можем об этом рассказать о коронавирусе, потому что по умолчанию видео, которое может и собрать большое число просмотров, оно не будет монетизироваться. Поэтому здесь добавил бы, что отказ от рекламы у того или иного блогера, вот, который зацепился с каким-то другим блогером языками или вот видео-челленджем, тут уже какие-то наверняка другие причины.
Ну, не знаю, мне в какой-то момент казалось, что кто-то ради хайпа, ради того, чтобы заработать, а кто-то ради подписчиков, рост числа подписчиков все вот это вот устраивает. Вообще, в этом плане, наверное, крупные-то блогеры, миллионники не потеряются, вряд ли топовые имена что-то потеряют.
Ты знаешь, я бы сравнил вот эту ситуацию, у меня сейчас пришло такое сравнение в голову, вот с бизнесом сравнить. Есть крупный бизнес блогерский, да, а есть малый-средний. И вот отсутствие этих рекламных бюджетов пострадают-то больше те, кто и без того за нее бился по полной. Тот самый малый-средний блогерский бизнес, который нуждается в поддержке, так же, как и другие вот эти вот МСП, предпринимательские круги. И вот тут, да, тут абсолютно соглашусь с тем, что будет какая-нибудь драка за хайп любой ценой. ценой, о чем вот мы с тобой чуть выше поговорили.
Ну, возможно, поэтому так охотно и соглашаются на разные челленджи, вызовы и прочие штуки, где можно засветиться, поучаствовать совместно и получить какую-то пользу для себя самого. О своем опыте участия в батлах рассказывает Ирина Матрешкина.
Задание мы придумывали, исходя из того, что мы сейчас не находимся в квартирах, и нужно было придумать, естественно, задание, которое мы можем выполнять, не выходя из дома. Ограничивались, конечно, какими-то там, кому-то что-то нужно было съесть или сделать какие-то задания. Ну и старались, чтобы эти задания были без какой-либо там жести, потому что есть блогеры, которые выкладывают прям, ну, такие там, что-то, не знаю, проколоть себе, поджечь и все остальное. Мы стараемся все-таки такое более лайтовые какие-то задания друг другу давать, чтобы было и подписчикам приятно смотреть, и нам, чтобы мы могли это выполнить.
Хорошая фраза, мне понравилась. Подписчикам, чтобы было приятно смотреть. Подписчики с удовольствием посмотрят, как люди себя уродуют и там на голову себе что-то сбрасывают, о чем выше. А я бы, знаешь, что добавил, Олег? Вот у меня своя личная такая претензия, что ли, или требование. Вот я считаю, что главой всему должен быть креатив. В любом видео, в любой подкасте, в любом чем угодно должна быть креативная составляющая. Человек должен творить, демонстрировать что-то новое, то, чем он отличается от остальных. Потому что, по большей части, если ты подписан на кого-то одного блогера или, например, на одно какое-нибудь такое комьюнити смешливое, ну, раз уж мы говорим про развлечения, ну, вот считай, что ты подписан вообще на всех. Все друг у друга передирают, все друг у друга что-то забирают. Ну, увы, это нормальная ситуация. Причем таких, которые были бы уникальны, не похожи, неповторимы, вот их считанные единицы. Ну, а учитывая, что ру комьюнити во многом повторяет иностранное, то ситуация тут пугает-то втройне.
Ну, в общем, о трудной и нелегкой жизни блогера будем говорить и серьезно, и несерьезно. Со студией «Радио Спутник» на связи блогер, солист группы «Челси» Дэн Петров. Дэн, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Здрасте.
Приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, вот эти все челленджи, вызовы, батлы, это каков результат? Есть такое вот это понятие, да, расхожее, все ради хайпа. Но если вот немножечко туда копнуть, это борьба за кого? За подписчиков, это борьба за внимание СМИ, это борьба за рекламу или за любое упоминание, лишь бы оно было?
Ну, давайте я вам сдам всех блогеров, наверное. Мне начнут писать жуткие сообщения в директ. Дело в том, что подобные челленджи, они имеют огромное количество просмотров и влияют прежде всего на статистику. А для блогера статистика – это краеугольный камень, это цель, это средство, это все вообще, то, ради чего живет блогер. Ну, сами понимаете, для чего нужна статистика. Статистика нужна для того, чтобы монетизировать свой труд, свою деятельность. Чем выше статистика, соответственно, тем выше ценник у блогера. Поэтому подобные вещи хлеба и зрелищ, то есть ничего не изменилось, собственно говоря, за века. Людям это нравится смотреть, люди это смотрят. Просмотры у челленджей очень большие, и они разгоняют статистику любому блогеру.
Да, а насколько подвижны границы допустимого для блогера? Есть ли вероятность, что и авторы серьезных блогов тоже увлекутся трэшем и угаром?
Вы знаете, если это такой колодец, откуда можно черпать вот этот вот финансовый результат, то я думаю, что ну, все будут это делать. Не знаю, что касается лично меня, например, мне часто предлагали эти челленджи, но я всегда отказывался. Не потому, что я такой хороший, классный и считаю, что это зашквар, а просто потому, что мне хочется сделать это как-то, не знаю, по-новому, что ли, как-то креативно. Потому что, ну, по сути, все довольно похоже, однообразно. Они там все мажутся чем-то, какие-то себе там минимальные увечья наносят. Ну, то есть, как бы клоуничают другими словами. Я никого не хочу обидеть, в смысле, просто, ну, все достаточно одинаково. При этом даже в таком примитивном, назовем его так, формате есть люди, которые сумели выделиться, там делали довольно интересные, ну, по крайней мере, смешные штуки. А, как бы, ну, за просмотрами все идут, и большие блогеры, и маленькие. Они нужны всем.
Да. Дэн, а расскажите, вот потом возвращение к обычной, привычной жизни будет простым ли? Я почему спрашиваю? Ну, потому что подписчик, он же сейчас привыкнет, он будет и дальше ждать чего? Вот чего-то такого трэшового, угарного, жестяного. А ему бац, и нет, давайте вот о чем мы там раньше. Что мы там раньше делали? У нас кулинарный блог. Все, теперь кроме кулинарии больше ничего. Вот этот момент, откат, каким будет это похмелье посткоронавирусное?
Ну, вы знаете, вы упомянули там кулинарные блоги.
Я просто вот первое, что в голову пришло.
Ну да, 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 почему бы нет? Давайте добавим сюда еще какую-нибудь там фитнес-концепцию и там, не знаю, обучение сейчас модное там заработком. Допустим, вот такие вот разнопрофильные блогеры, они, скорее всего, не будут в этом участвовать. То есть в подобных челленджах участвуют в основном блогеры развлекательного характера контента, вайнеры, вот, ну или блогеры, просто которые лайфстайл так называемый, ну вы наверняка знаете, что это такое. Вот, но при этом такой достаточно подвижный лайфстайл, где есть много места юмору. То есть, ну, это достаточно органично их контенту. Мне сложно представить, чтобы какие-нибудь, пусть это прозвучит смешно, но, тем не менее, серьезные кулинарные блогеры, а у них есть очень мощные ребята и девушки, у которых огромное количество подписчиков, мне сложно представить, чтобы подобные люди вот участвовали в челленджах. Собственно, я этого и не видел никогда. Поэтому, ну, ничего не меняется. Если вы имеете в виду, что это как бы такой рост спроса на все более трешовые зрелища, и что скоро будет нечем удивлять, я не думаю. Придумают что-то новое. Это 100%. Это отыграет, придумают что-то новое.
Дэн, а о какой-то социальной ответственности блогера можно вообще вести речь? Или тут хорошо все, что приносит результат?
Вы знаете, я думаю, что это регулируется рычагами собственной личной индивидуальной совести каждого блогера, потому что Инстаграм такая штука, поле свободы, оно никак, ничем, никем не регулируется. Пришло оно к нам из-за кордона, соответственно, никто повлиять на это особо не может. Поэтому тут каждый сам решает, какие у него есть грани допустимо. Социальная ответственность есть. Ну, я считаю, что мое мнение, подчеркиваю, что, конечно же, есть, потому что, ну, это же не шутка, миллионы подписчиков. И как бы это банально ни звучало, но среди них ведь есть неокрепшие умы, и их большинство, скажем честно, да, потому что юзеры это в основном молодые люди достаточно. Может быть, это как старческое брюзжание прозвучит, но да, они смотрят и там, в какой-то степени. Ну, я что, я тоже, да, представитель старой школы, по сути, я уже не молодой мальчик. Поэтому я без шуток считаю, что, конечно же, есть какая-то социальная ответственность. И юмор, в общем-то, должен быть таким, который, ну, в какой-то степени там как-то развивается. Как-то смешит не на уровне унитаза, да, простите, и всего остального. Вот, ну не знаю. Сложный вопрос, но да, я считаю, мое мнение, да, ответ на ваш вопрос, да. Конечно же, блогеры должны нести ответственность за контент, за то, что они несут массы.
А вот смотрите, как вы полагаете, вот этот самый, ну, я не знаю, рынок, что ли, подписчиков, рынок людей, которые за этим следят, он вообще уже не поделен? Вот будет вообще подписчику блогера А интересен блогер Б вот только потому, что у них было что-то совместное, был какой-то челлендж. Вот, условно говоря, я подписан на музыканта, он участвует в челлендже вместе, я не знаю, с фитнес-тренером, да? Зачем фитнес-тренеру, вот я, как аудитория-музыкант, вот в этих коллаборациях вообще большой смысл? Или вот это Инстаграм, Ютуб, ТикТок, вот эта аудитория, она очень перетекающая, очень быстрая, и вот действительно, как вот экономический термин, рынок еще не переделен.
Хороший вопрос. Сейчас с этим гораздо сложнее. Вот если немножечко откатиться назад, когда только Инстаграм пришел, и там первые ребята, а там буквально один человек, вот даже можно назвать, кто начал снимать там видео, те же самые смешные, тогда люди шли просто сотнями, тысячами, они подписывались, им все это было в новинку, все интересно. А сейчас рынок перенасыщен в Инстаграме, особенно в нише юмора, он перенасыщен, удивлять все сложнее. И вот эти вот самые челленджи, подобные форматы, они, это просто один из инструментов. То есть их там, ну, несколько, десяток, может быть, больше инструментов по продвижению, по привлечению новых подписчиков. И это один из инструментов. То есть если вы увидели своего любимого фитнес-тренера, у которого там, не знаю, там 100-200 тысяч подписчиков, который каким-то образом смог договориться с блогером-миллионником о том, что у них будет челлендж, можно быть уверенным в том, что в любом случае какое-то количество подписчиков этому фитнес-тренеру придут. Это 100%. А дальше зависит от контента, который предлагает фитнес-тренер.
Как вы полагаете, вот у вас очень хороший тезис, прозвучал хороший, вот, извините, с моей субъективной точки зрения относительно того, что к креативу какие-то, ну что ли, очень часто вопросы возникают относительно того, что все друг у друга повторяют, а по большей части еще и забирают вот из этих, из иностранных, как бы это сказать, как вы сказали, возят из-за кордона, из-за границы, из-за рубежа. Есть что-то вот, чем можно российскому, русскоязычному блогерскому пространству, вот чем можно похвастаться, чем можно прям вот сказать, вот, ребят, вот это вот, вот мы прям молодцы, мы это сделали и опередили всех.
Вы знаете, ну, опять же, мое мнение, имхо, как говорится, 99% контента, оно, конечно же, все слизано, забыл совсем русский язык, воспроизведено как-то в своем формате. У нас личного, не знаю, вот что касается юмора, я больше как-то по юмору за этим слежу. Ну, вот есть господин Лапенков, который стремительно вырос, превратился в блогера-миллионника, был приглашен к Дудю у нас. Это тоже некая лакмусовая бумажка успеха. Ну, вот, собственно, у нас всех отозвалось, я тоже это анализировал долго. Наверное, потому что это какая-то ностальгия, воспоминания из детства. Нам привычно это... Мы помним эту картинку, эту скретч-пленку, скажем так, ВХС. Вот. Ну, юмор интересный. Наверное, вот это единственное, что я могу сейчас на скидку сказать. А так, чтобы мы что-то там сняли с матрешками, балалайками, медведями, и это было лично наше, нет. Все челленджи, весь ТикТок особенно, он там вообще не 99, а 100%. Это все абсолютно оттуда. Причем обидно то, что ребята там сделали это. Мы, знаете, мы отстаем, ну, я сейчас не буду на критику общую скатываться, но мы отстаем так год на два. То есть они что-то там сделали, поржали, уже забыли, делают новое. А у нас только в тренде. Ну, вот, и мы здесь ходим, крутим телефонами, там, флипы-свичи и так далее. А там все отыграло уже давно. Ну, как-то вот мы пока не можем не то что выбить вперед, а даже просто вот временную планку эту носить, чтобы хотя бы в ногу идти.
Дэн, а вы, может быть, посоветуете на кого-нибудь подписаться? Может быть, вы на кого-то подписаны? Например, вот последить за кем-нибудь, чтобы креативненькое что-то посмотреть и умненькое тоже было?
Есть очень интересный блогер один, Дэн Петров. Вот можно найти, посмотреть. Ну, не знаю, мне вот опять же, да, мне нравится Лапенков, мне кажется, очень интересный парень. Мне нравится блогер Любятенко. Молодая девушка. Мы, правда, дружим, но это не протекция. Действительно нравится этот юмор. Он очень живой, позитивный, не обидный, скажем так. Так, наверное, на скидку не скажу. Мне надо было подготовиться. Я сам, честно говоря, мало на кого подписан. Причем из зарубежных блогеров я вообще ни на кого не подписан. Мне нравится как-то все-таки самому придумывать. Но могу сказать, что, к сожалению, к большому сожалению, когда ты берешь и буквально слизываешь, ну, немножечко переделываешь на свой лад, к сожалению, это имеет больше просмотров, больше отдачи от подписчиков. И для меня некоторые вещи, которые, ну, взрывают там аудиторию просто, они, мне кажутся, примитивными. И вот здесь я хотел бы помолодеть, но физически этого сделать не могу уже.
Поэтому... Дэн, спасибо вам. Спасибо вам огромное.
Спасибо огромное.
Со студией на радио «Спутник» был на связи блогер, солист группы «Челси» Дэн Петров. А сейчас у нас...
Нет, мы продолжим. Да. Я бы хотел немножечко возмутиться. Сейчас у нас возмущение. Кстати, во многом в русле того, о чем Дэн говорил, вот действительно, это не то чтобы отставание, это повторение, оно очень сильно раздражает. Я вот снова вспомнил, что буквально 2 недели назад по WhatsApp, по всем сообществам прошел ролик, который практически полностью копировал вот достаточно известную сценку из команды КВН «Триот Идиот», КВНовскую, ей уже лет, наверное, 12. То есть это реально, мало того, что КВН, который для многих не тот, так он еще и старый КВН. Но там хороший, смешной ролик, вот этот самый скороход, который теперь больше известен по Comedy Club, вот он там изображал студента, который ничего не знает. И вот тот же самый звуковой ряд, просто стоит девочка школьная, в школе видно, что в школе у доски, видно, что девочка из какой-то средней школы, из младшей школы, я так вот навскидку не определю класс. И вот то же самое просто воспроизводит, просто повторяет, вот реально, один в один. Но почему это вызвало такой, я не знаю, как это сказать, вирусный эффект? Честно, мне непонятно, потому что когда это делает, ну, действительно смешной скороход, которого реально можно представить как студента, который ничего не отдупляет, ну, у нас, наверное, у каждого был, или в старшей школе, или в студенческие годы, у каждого такой сокурсник или на параллельном потоке реально студент, который выкручивается, а потом все-таки как-то получает нормальную оценку. Здесь почему вот это вот так получается, и почему в ТикТоке так популярно только повторять, я не понимаю. Возможно, нам поможет разобраться в этой ситуации психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер. Александр Оскарович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Александр Оскарович, можно и вам тоже этот вопрос задать? Я вот прям о наболевшем. Можно ли говорить вообще о какой-то социальной ответственности для блогера? Или всегда будет аргумент, ну всем же нужно расслабляться, и все. И он разобьет все, что угодно, и оправдает любую деятельность, даже которая, ну мягко говоря, совсем неадекватная.
Ну, начнем с того, что блогеры – это очень размытое понятие, это не профессия. И любой человек может назвать себя блогером. Как только это станет профессией, если станет, то появится профессиональная этика. И тогда человек будет, в общем-то, дорожить своей профессиональной репутацией. На сегодняшний день каждый человек, который называет себя блогером, считает, что он просто может высказать свое мнение. Причем по любому поводу и не всегда профессионально. Так что сложно говорить о социальной ответственности. Да, есть определенная административная ответственность, вплоть до уголовной. Но это скорее законы общества, но не социума блогеров, потому что еще не сформировался социум блогеров. Люди, которые общаются с блогерами, получают от них информацию, вступают с ними в контакт, в дискуссию, которые подпитываются информацией, которую они получают от блогера. В принципе, это их аудитория. Но говорить о ответственности социальной условно, потому что в принципе, существует тайна исповеди, существует врачебная этика, существует адвокатская этика. Но этика блогера на сегодняшний день, в общем-то, да.
Александр Оскарович,
это условное понятие, нет обозначенных границ.
Если с точки зрения психологии на все это посмотреть, переход от обычных блогеров до трэша и угара, это вообще нормально? Или это так самоизоляция действует на блогеров?
Я думаю, это скорее безнаказанность, потому что определенное осуждение со стороны собственной аудитории, потери аудитории, это уже тоже социальное наказание какое-то. Скажем, прямо сползание в трэш. Ну, это мы наблюдаем и на многих, к сожалению, граница трэшем.
Александр
Александр Николаевич, можно вот такой момент тоже уточнить? А это вообще на какую-то общественную жизнь-то как-то... Точнее, в какую сторону здесь вот вектор направлен? Это вот эти блогеры задают социальные общественные нормы, когда стало можно намного больше в обычной жизни? Или наоборот, жизнь такая, что она оправдывает появление и вызывает появление таких вот и блогеров, и пранкеров, и можно по-другому, есть разные слова, разные названия?
Вы знаете, и блогеры, и пранкеры, в общем-то, ну, пранкеры – это особая статья, потому что это уж совсем безнаказанная история, хотя на самом деле они несут действительно социальную какую-то, социальный негатив. Но на сегодняшний день это возможность использовать информационные каналы. Когда я учился в школе в 60-е годы, существовали так называемые радиохулиганы. То есть это, в основном это были школьники или студенты первых курсов, которые, сделав передатчик, могли врываться на какие-то официальные там, радио, телевизионные каналы и вести себя, в общем-то, определенным, какую-то информацию рассказывать. Их сажали по статье хулиганства, но это была возможность расширить какие-то рамки. И всегда у молодых людей есть непреодолимое желание пересечь какую-то границу. Хотя на сегодняшний день достаточно блогеров, достаточно в преклонном возрасте, я бы сказал, которые хотели бы поделиться своим опытом, своим взглядом на жизнь, это не значит хорошо или плохо. Весь вопрос в том, что любой человек, совершеннолетний в первую очередь, вот, потому что за подростков несут ответственность их родители, имеет право высказаться, но тем не менее он обязан нести ответственность за ту информацию, которую он транслирует.
Александр Ускорович, скажите, пожалуйста, вот если наблюдать за тем, как ведут себя блогеры, и на что они сейчас вообще сподобились, есть, можно ли поставить какой-то диагноз?
Ну, я бы сказал, здесь не диагноз, а возможность. Как когда-то 100 лет назад писал Велимир Хлебников, «Скучно жить без самовара». Хочется к как-то разнообразить свою жизнь, как, ну, детская раскраска должна быть раскрашена карандашами, цветными фломастером. Ну, скучноватая наша жизнь, особенно последние месяц-полтора. И, несомненно, это провоцирует активность людей, в частности, блогеров. Ну, скучно, потому что все эти батлы, все эти возможности сцепиться с кем-то, это замечательно, потому что у молодых людей присутствует какая-то агрессивность, соревновательность, и хочется кого-то, как в старом анекдоте, превозмогать. Ну, хочется кого-то победить, почувствовать себя во главе угла. Так что, может быть, это и неплохо. На самом деле, все те, кто слушает и читает блогеров, они ведь должны разбираться, я думаю.
Спасибо, Александр Аскарович. Время, к сожалению, поджимают. На прямой связи со студией «Радио Спутник» был психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер. Говорили мы о проявлениях карантинных у блогеров.